видимо, нет.
Бензина нет, жалуются Приморье и оккупированный Крым. Чиновники говорят, что со временем проблема пройдет. Цены на топливо пока растут.
Видит в новостях, видит по своей работе, что загрузка падает.
АвтоВАЗ спасали сборами, теперь ему нужны субсидии. Почему машин больше, чем покупателей, а цены все равно растут?
Развивается завод, здорово. Все предрекали кончину.
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Если смотрите из России, видео тормозит, снижайте качество до 360, вроде бы это помогает. И смотрите, что покажу. Вот так 20 августа выглядит бензин на бирже в России. Зеленые стрелки с прибавкой в 1-1,5-2% во всех частях страны. Европейская, сейчас на экранах у нас Урал, вот Дальний Восток. Для 92-го и 95-го бензинов это рекордные цены. Но пусть зеленые стрелки вас не обманывают. Вот так выглядит карта средних цен на весь бензин в России. От самого дешевого до самого дорогого. Дешевый в Барнауле, самый дорогой в оккупированном Крыму. Разница почти в 20-30 рублей между ценами. В рознице бензин дорожает на 0,5% в неделю. Стабильно. Почти весь год. Правительство продлевает запрет на экспорт, чтобы спасти цены, и ждет осени. Ведь с концом отпусков упадет и спрос на топливо. Но источники Рейтер полагают, что, несмотря на запреты, в некоторых регионах будет дефицит. В Приморье автомобилисты уже жалуются на заправки.
Вот такая очередь на Мельничной.
Очереди на заправки выстраиваются в Приморье, где, так же, как и в Забайкалье и аннексированном Крыму, ввели продажу топлива по карточкам. На Курилах ограничили продажу 95-го бензина до 10 литров в одни руки.
И бензин опять у нас подорожал. Уже более 70 рублей. Я заправляюсь.
Российское правительство ввело в начале августа ограничения на экспорт бензина как для трейдеров, так и для производителей. Но справиться с дефицитом пока не удается. Биржевые цены на бензин превысили исторический рекорд сентября 2023 года и продолжают расти. На правительственном совещании 14 августа ограничения на экспорт продлили до сентября-октября. Чиновники объясняют это так. Сезон отпусков традиционно увеличил потребление топлива автомобилистами, а сбор урожая – сельскими хозяйствами. Об этом в своем обращении к Минэнерго еще в начале июля говорил вице-премьер Александр Новак.
Нельзя допустить резкого роста цен на бензин. Прошу Минэнерго совместно с нефтяными компаниями держать руку на пульсе и в ручном режиме балансировать поступление топлива на рынок, чтобы удовлетворить повышенный спрос потребителей в летний период и первые месяцы осени.
Но есть и другие причины.
Это, конечно же, атаки на российские НПЗ, которые происходят регулярно, которые имеют свою целью, естественно, дестабилизацию как самого рынка топливного, так и в целом там, выведение каких-то мощностей.
Только в августе ударами украинских дронов были повреждены рязанские, новокуйбышевские и саратовские нефтеперерабатывающие заводы. Издание «Медуза» подсчитало, только эти три предприятия составляют около 14% от всей российской нефтепереработки. А кроме них, в августе беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае, Республике Коми, в Брянской и Волгоградской областях и Кубани. Дефицит бензина провоцирует и логистические сложности, и активные боевые действия, на которые Россия тратит отдельные объемы топлива. А рост цен почувствуют не только автомобилисты, но и вообще все граждане России за счет подорожания продуктов, товаров и даже услуг. Так или иначе, стоимость перевозок отражается на всем. О том, что война так и будет влиять на цены и доступность бензина, заявил и глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов.
Вынужден в публичном поле, то есть прояснить ситуацию, что вопрос касается логистики. Значительная часть топлива доставляется автомобильным транспортом. После окончания специальной военной операции ряд вопросов уйдут, и, соответственно, все это вернется, ну, на прежний уровень.
И уже отдельными дополнительными штрихами в ситуацию вмешиваются низкие рыночные цены на нефть и высокий курс рубля.
Во второй части программы мы поговорим о доступности автомобилей, не только топлива, поэтому в чате трансляции прямо сейчас вы видите опрос «Как же спасти отечественный автопром. Там 4 варианта ответа. Некоторые из них уже работают, некоторые из них обсуждают депутаты, какие-то обсуждают дилеры, предлагают. Вы можете предлагать свои в чате, мы всех обязательно зачитаем, посмотрим и к этому вернемся. А пока вы голосуете, к нам подключается экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. С ним мы обсудим, что же происходит с ценами на бензин. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
The Bell пишет, что государство снизит цены, но есть несколько условий, вариантов, скорее всего. Если запретит экспорт дружественным странам, заставит компании продавать бензина больше на бирже, а не напрямую своим поставщикам, или если закупит белорусский бензин. Что же из этого поможет?
Ну, кардинально ничего не поможет, потому что 15% это норма продажи бензина на бирже сейчас. Ну, допустим, ее сделают там, как обсуждают, 17%, потом 20%. Организовать 100% торговлю бензином через биржу невозможно, потому что есть долгие контракты, есть вертикально интегрированные холдинги, условно, когда «Газпром» нефть добывает сама нефть, потом перерабатывает сама же нефть и продает сама же бензин на своих же заправках. Ну, это бред, когда будет «Газпром» нефть добывать нефть, перерабатывать ее в бензин, а потом выходить на биржу, чтобы ее заправки, ее розничное звено закупало бы нефть на бирже на равных условиях со всеми другими игроками. Это невозможно. Поэтому правительство очень сильно ограничено в этом механизме, ну, как бы сделать больше объема торгов по бензину через биржу. Что касается там, мер, связанных с сокращением спроса после отпускного сезона, то это тоже, ну, как бы мера какая. То есть что может правительство сделать в момент, когда отпускной сезон закончится? Запретить людям ездить на автомобилях? Ну, как бы будет больше пробок в городах. Больше пробок в городах – это больше сжигаемого топлива и так далее. То есть нет решения, которое бы позволило им избежать сдерживания цен на бензин. Чем больше они сейчас сдерживают цены на бензин, тем больше будет дефицита, тем длиннее будут очереди. Единственный способ борьбы с очередями всегда – это отпустить цены. Вот если правительство перестанет сдерживать цены, им удастся сбалансировать рынок. Если они будут продолжать сдерживать цены на заправках, нажимая на автозаправочные станции, говоря, что вы не имеете права повышать розничные цены, что вы должны зарабатывать на хот-догах и кофе, как они говорят, они изучают маржинальность, значит, торговли не бензином на автозаправках. Они говорят, что у вас такая маржа там в кофе и в шоколадках, что вы не имеете права повышать цены на бензин, иначе мы вас накажем. Вот это все выкручивание рук, оно приводит к тому, что автозаправочный бизнес становится просто невыгодным, и люди будут закрывать просто заправки и говорить, ну тогда мы постоим лучше, мы не будем работать себе в убыток. Любые меры государства, когда оно вмешивается в рыночные процессы, приводят лишь к дефициту и к очередям.
Угу. Ну, вот хочется также продолжить о государственных вмешательствах, я бы даже, может, сказал, о геополитическом вмешательстве немного затронуть. На днях Путин своим указом разрешил американской компании ExxonMobil снова добывать нефть на Сахалине. В 22-м году Путин запретил, теперь разрешает. Там такое условие. Фирма должна просить другие страны снять санкции с Россией и сама закупать импортное оборудование. В соседнем Приморье, как мы рассказывали в сюжете, люди жалуются, что на заправках не хватает бензина. Может быть, американская компания своим возвращением вернет в соседний Приморский край бензин?
Нет, это никак не связанные процессы. Смотрите, нефть на Сахалине разрабатывалась всегда в рамках соглашения о разделе продукции. По сути, это выпускаете другую компанию зарубежную на свою территорию добывать нефть. Это уже не ваша нефть, это уже компания, это уже нефть другой компании, американской в данном случае. И американская компания будет решать, на каком заводе, своем же ExxonMobil, в какой стране перерабатывать эту нефть и кому продавать бензин. Никаким образом нельзя решить бензиновый кризис, кроме как остановив войну. Вот если перестанут случаться удары по нефтеперерабатывающим заводам, кстати, в вашем сюжете я бы сделал одну поправку, нет еще пока 14% выбитых мощностей по нефтепереработке. Дело в том, что когда атакуются нефтеперерабатывающие заводы, то там на каждом заводе есть несколько обычно установок первичной, ну, скажем, переработки нефти, лоу, так называемые. И где-то выбита одна установка, где-то две. И вот по моим подсчетам, все-таки не больше 10% пока выбито за август, за вот эти успешные удары Украины по Новокуйбышевскому, Саратовскому, там, Рязанскому НПЗ. Потому что, смотрите, рынок нефтепродуктов устроен так, что он очень чутко реагирует на малейшее сокращение предложения. То есть цена может улететь в космос даже при сокращении на 15-20%. Соответственно, сейчас выбито там чуть меньше 10, но проблема в том, что это по нарастающей идет, и если удары продолжатся, и если даже на тех же нефтеперерабатывающих заводах, где выбита одна установка, добьют, например, вторую установку, или дотянутся до других каких-то заводов, то вот дальнейший скачок цен может быть еще более шокирующим, еще более рекордным.
Ну и туда же, я правильно понимаю, что туда же нужно закладывать ожидание, что сломанные заводы какое-то время, возможно, даже продолжительное, будут чинить, ведь нужны иностранные комплектующие?
Ну, смотрите, нефтеперерабатывающие заводы, они же еще распределены по России неравномерно. Вот если говорить про Приморский край, то там, ну, в Сибири есть свои заводы. Например, Омский нефтеперерабатывающий завод. В европейской части свои заводы, которые снабжают европейскую часть. Европейская часть — это там больше половины потребления всего бензина в России. И, соответственно, вы можете, ну, казалось бы, там где-то перекидывать какие-то объемы, но логистика бензина, то есть перевозка его на длинные расстояния, делает, ну, еще дороже этот бензин. Соответственно, Украина нащупала больную точку именно в том, что она выбивает бензин в самом важном регионе потребления, в европейской части. Там, где самый высокий спрос, там, где самые большие объемы. И до этого объема легко дотянуться. Вот в чем уязвимость России. То есть, если бы у России были все нефтеперерабатывающие заводы за Уралом, условно, то тогда как-то было полегче. Но обычно нефтеперерабатывающие заводы ставятся, ну, поближе к потребителям, чтобы не таскать объемы большие бензина. Соответственно, география тоже здесь играет очень важную роль. И, по моему мнению, вообще Украина показала свою способность выбить все европейские мощности по переработке нефти. Вот назовите мне хоть одну причину, по которой Украина не может это сделать. Кроме одной: Путин прекращает войну, и удары по этим нефтеперерабатывающим заводам европейской части просто прекращаются. Вот, кстати, возвращаясь к вопросу об ограничении экспорта, может ли это спасти, там, если экспорт прекратится в дружественные, недружественные страны. Все, уже и так есть запрет экспорта. Экспорт в дружественные страны не сильно, так скажем, изменит это соотношение. И также закупка топлива в Беларуси не сможет решить эту проблему, потому что в Беларуси дефицит бюджета. И они зарабатывают на экспорте в зарубеж гораздо больше денег, чем можно заработать на российском рынке. Соответственно, если вы начнете давить, например, на Беларусь, то Беларусь скажет: окей, я буду вам поставлять бензин по внутрироссийским ценам, но вы мне тогда дайте кредит, дайте, закройте мой дефицит. А у них сейчас серьезно растет дефицит платежного баланса. То есть Беларусь больше импортирует, чем экспортирует. И вот этот разрыв у них постоянно нарастает. И Россия не может безболезненно просто попросить бензин у белорусов. Она может только за это заплатить втридорога. Поэтому она этого и не делает. Потому что белорусы скажут: ну окей, у нас и так растет дефицит торгового баланса. У нас и так экспорт меньше, чем импорт. Если мы не можем продавать свой бензин с Мозырского, там, допустим, НПЗ, куда мы хотим, по коммерческим расценкам, мировым ценам, да, бензин, топливо, керосин, неважно что, мазут, там, нафту, то нам, пожалуйста, это компенсируйте. В общем, резюме: у Путина нет решения, у России нет решения этой проблемы. Можно сколько угодно танцевать с бубном вокруг этой проблемы, но решения нету. Только останавливать войну. Либо, если договориться с Украиной, какое-то, может быть, там невидимое для нас соглашение, условное воздушное перемирие, что Россия не бьет, допустим, по Украине там дальнобойными ракетами, беспилотниками, останавливает атаки гераний и так далее. И Украина прекращает атаковать НПЗ в России. Но мы можем судить только об этом по факту. Вот прекратятся ли взаимные эти удары или не прекратятся.
Угу. Ну, Вячеслав, давайте тогда от вопроса, чем заправлять и за сколько заправлять, перейдем к вопросу, что заправлять. Тем более АвтоВАЗ возвращается из отпуска. Долгожданное возвращение. Несколько недель ждали. Но похоже, что не решаются проблемы завода. А от этого, я так полагаю, от того, как производятся машины, сколько они будут стоить, закладывается и дальнейшая цепочка продуктов и так далее, и так далее. Давайте посмотрим сюжет и продолжим обсуждение.
Все предрекали кончину АвтоВАЗа. Ничего
не получилось у тех, кто не дождутся, согласен.
Это гордое заявление президент России Владимир Путин сделал на встрече с работниками АвтоВАЗа всего 7 месяцев назад, в конце января. Прошло чуть больше полугода, и вот уже губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев просит правительство спасти терпящего бедствия крупнейшего отечественного автопроизводителя.
Значит, коллеги, мы все знаем, как много наших людей трудилось, трудится на предприятии. Сейчас этот коллектив, который только впрямую 40-тысячный, а еще и в кооперации работает 2015 только здесь, на территории Самарской области, видит в новостях, видит по своей работе, что загрузка падает.
С понедельника АвтоВАЗ только вышел из трехнедельного корпоративного отпуска и возобновил производство. И хотя агентство Интерфакс подчеркивает, что отпуск был плановым, а это время предприятие используют для ремонта и модернизации оборудования, на самом деле приостановка производства – серьезный шаг. Еще в июне на Петербургском экономическом форуме президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что компания вынуждена меняет производственный план на текущий год.
Мы скорректируем свою производственную программу, но это естественное управленческое решение, потому что когда падает рынок, надо следовать за объективными внешними реалиями.
Тогда издание «Самарское обозрение» писало, что АвтоВАЗ может сократить производство на 20%, до 400 тысяч автомобилей. Источники издания на рынке автокомпонентов говорили, что в мае реальный план и вовсе составил только треть от среднемесячного показателя в 2024 году. Теперь власти Самарской области просят заткнуть финансовые дыры АвтоВАЗа из федерального бюджета.
Просил поддержать предприятие. Они поддерживают. Помощь будет федеральной, но с нашим софинансированием. В каком размере еще определяется. Скорее всего, в формате 12%.
Кроме того, региональные власти вместе с Ростехом, это один из акционеров АвтоВАЗа, прорабатывают вопрос, цитата, «исключительных налоговых льгот». Федорищев назвал этот шаг финансово сложным.
Этот кроссовер мы собираемся выпускать уже, вот если это в 25-м, это уже в 26-м. Причем, вы видите, он достаточно стильный, современный.
При этом через месяц, в конце сентября, АвтоВАЗ, скорее всего, перейдет на четырехдневку. Собеседники телеграм-канала Мэш уже говорят об этом как о свершившемся факте, из-за чего зарплаты сотрудников снизятся как минимум на 20%. Кроме того, у сотрудников уберут сверхурочные часы работы, за которые они получали надбавки. Многие собираются увольняться, отмечает Мэш. К четырехдневке ведут затоваривание складов, отсутствие продаж и, как итог, вынужденное снижение предприятием расходов. В июне глава АвтоВАЗа говорил, что на складах скопилось порядка 100 тысяч нереализованных автомобилей «Лада», а ожидалось как минимум вдвое меньше. В ближайшие месяцы руководство не ждет всплеска продаж. Оно, кстати, во всем винит Центробанк и высокую ключевую ставку. Мол, она понижает спрос, делая кредиты недоступнее, а вклады привлекательнее. С этим, кстати, еще в январе соглашался и Путин.
И вот дальше будем смотреть, как все это будет развиваться, потому что мы все-таки производитель массовых автомобилей.
Весной прошлого года президент АвтоВАЗа Максим Соколов, который к тому же возглавляет и экспертный совет при Комитете промышленности и торговли Госдумы, предложил увеличить утилизационный сбор для защиты российского автопрома. Речь шла прежде всего о китайских машинах. Сбор с тех пор действительно повысили, причем трижды. Теперь планируется его индексировать каждый год, из-за чего к 2030 году утильсбор может вырасти в 4 раза. Также АвтоВАЗ ведет с Минпромторгом переговоры о госсубсидиях на прямые скидки для покупателей, чтобы те выбирали «Ладу», а не китайские электрокары.
Смотрю, развивается завод-то. Здорово.
Мы обсудим судьбу отечественного автопрома с экономическим обозревателем Вячеславом Ширяевым. Вячеслав, вот мы в сюжете перечислили некоторые меры, которые уже предлагались, как же помочь заводу. С 26-го года, вот перед эфиром, я для себя открытие сделал, но оказывается, это старая вообще новость, что, оказывается, такси все будут отечественными. Но почему же не спасается все никак АвтоВАЗ?
Ну, на моем YouTube-канале был большой подробный разбор ситуации в автомобилестроении. У меня есть такой проект «Цена войны», где мы подсчитываем убытки экономики от путинской войны. И вот говорили подробно об автомобилестроении. АвтоВАЗ там, естественно, на первом месте по количеству потерь, которые понес наш автопром, лидер АвтоВАЗ, и в потерях тоже. И можете посмотреть, там подробный, там часовой почти разбор. Если говорить коротко, то российские автопроизводители производитель не конкурентоспособен в условиях, когда есть вот эта проблема со спросом, и этот спрос искусственно поддерживался на льготном кредитовании, ну, таком, да, как бы, по сути, на искусственном дыхании. А в условиях отсутствующих доходов населения, которые сокращаются, которые реальные доходы, я имею в виду, вот мы узнали, что реально у людей нет денег покупать отечественные машины. Они дорогие, они не соответствуют вообще никаким стандартам, то есть за эти деньги люди не готовы это покупать, у них нет на это ресурсов. И, естественно, без нормальной конкуренции, без нормальных технологий, которые ушли вместе с западными производителями, российский автопром, разумеется, обречен на скатывание вот в эту бесконечную пропасть и обречен также на то, чтобы стать вот таким вот такой гирей на ногах федерального бюджета, который всегда будет вкладывать, там, выбрасывать десятки миллиардов рублей, чтобы затыкать эти дыры. Естественно, нужно останавливать АвтоВАЗ надолго, пока не будет расчищена вся их складская площадка. Там 60 тысяч машин, по-моему, она вмещает, вот там уже гораздо больше, по-моему, на этой площадке. Пока она не будет расчищена, вообще завод не должен работать. Другое дело, что они, конечно же, не хотят этого допустить, потому что даже если они снижают на 20% доходы своих работающих, если начинают сокращения, то они никогда не получат их обратно. Распустить коллектив или там потерять коллектив – это для предприятия, ну, очень сложно потом восстановиться как-то будет. Поэтому они доят бюджет. Снижение налогов – это тоже фактически прямая помощь из бюджета, потому что, ну, бюджет недополучит денег. Какая разница, он дает деньги в расходной части или недополучает в доходной части. Для бюджета разницы никакой нет. Поэтому так может звучать. Давайте освободим АвтоВАЗ от налогов, типа, и как-то это никому не больно. Нет, федеральному бюджету тоже будет очень больно, потому что он без этих денег тоже не протянет особо. Вот, поэтому нет никакого решения у АвтоВАЗ. Единственный шанс – это сокращать, мощно сокращать производство, увольнять людей, добиваться снижения издержек. Но так как предприятие существует в неконкурентной среде, никаких других заводов крупных нету, они могут, ну, диктовать, так скажем, свою волю. И вот это монопольное положение делает их еще более неэффективными, то есть они не экономят, не оптимизируют издержки, они просто доят государство, доят бюджет под вот этой вот вывеской, что мы типа тут национальное достояние номер два. Ну вот в 90-е годы носились с этим АвтоВАЗом, и пока Рено не пришел и не купил, и не сделал действительно эффективную базовую модель, то есть платформу, на которой стали выпускаться относительно дешевые машины, занявшие определенный, ну, сегмент, низкоценовой сегмент, в котором, в принципе, платформа Renault вполне себе жизнеспособна. С уходом Renault, естественно, у АвтоВАЗа нет возможностей ни разрабатывать новые автомобили, ни выпускать какие-то новинки, которые действительно покорят сердца потребителей и заставят их вернуться с кошельком в автосалоны, да? А вот только насилием. Насилием заставлять, значит, всячески людей покупать, значит, давайте таксопарки заставим покупать автомобили. Да не нужны по таким ценам вот эти машины, которые ломаются.
Даже депутатов заставляли покупать.
Да все, ну как бы понятно, что это только давление, и вот искусственные какие-то механизмы поддержки могут дать ему продержаться на плаву. Но запомните, дорогие зрители, все имеет свою цену. Заплатят за все это обычные люди. Инфляцией заплатят, повышением налогов и так далее. То есть вот это национальное достояние АвтоВАЗ, которое является просто предметом мемов и шуток бесконечных, да, без западных партнеров, обречено и будет просто выкачивать деньги из кармана обычных россиян.
Ну вот, кстати, про западных партнеров. По мотивам встречи Путина и Трампа на Аляске министр иностранных дел России говорит, что вообще-то бизнесу российскому не нужны никакие западные партнеры, да и санкции не нужно снимать, потому что российскому бизнесу это невыгодно. Давайте послушаем.
Мы не обсуждали санкции. Мы исходим из того, что, знаете, у нас же многие эксперты, но не только эксперты, и политики, и официальные лица не раз говорили о том, что отмена санкций может сыграть такую негативную роль, потому что может опять вселить в некоторые сферы нашей экономики иллюзию о том, что вот теперь мы, значит, сейчас все проблемы преодолеем, вернувшись к тем схемам, которые разрабатывались, внедрялись в 90-е годы и в начале 2000-х. И многие считают, что это перечеркнет те достижения, которых мы сейчас достигли, которые сейчас у нас налицо в сфере технологического суверенитета.
Вячеслав, ну вот как на эти разговоры о технологическом суверенитете отвечать, например, главе АвтоВАЗа, который говорит, что у него 100 тысяч лишних машин нереализованных?
Да, ну, конечно, если придут компании, которые будут более эффективны, более конкурентоспособны, это заставит АвтоВАЗ просто не доить бюджет, а заниматься уменьшением коррупции, воровства, неэффективных издержек. Ну, потому что там, где Ростех, там неэффективность, там коррупция, там все эти докладные расходы, которые делают любое производство бессмысленным. Вот Ростех показывает, как он умеет работать. Если бы была нормальная конкурентная среда, то предприятия и нормальные акционеры, да, в лице там того же Рено, они бы нормально конкурировали, они нормально работали бы. До того, как началась война и до того, как изгнали Рено, все было неплохо у АвтоВАЗа, да, он как-то не подавал сигналов бедствия, только вот сейчас почему-то они раздаются. Так что возвращать всех на рынок, возвращать зарубежных партнеров АвтоВАЗу, создавать конкурентную среду, выходить из частного бизнеса к государственным корпорациям, ликвидировать государственные корпорации, и тогда все будет жизнеспособно.
Но вот если пока что АвтоВАЗ работает не по рыночной системе, нет честной конкуренции, почему бы ему тогда не продать по дешевке вот эти все лишние машины, которые стоят на складах, чтобы раздать их людям, и, пожалуйста, вот пусть за государственные деньги производят новые машины, так и все заняты, и все довольны.
Не, ну это убытки, просто будут огромные убытки АвтоВАЗа, кто-то их должен покрывать, опять же, придут просить денег из бюджета. Ну, то есть им нужно просто найти лоха, вот, чтобы это все продать, чтобы как-то выровнять свою рентабельность. И, ну, вот ищут активно, не знаю, получится или нет, но, наверное, что-то дадут им из бюджета и будут еще этот труп реанимировать. Мы все это видели в 90-е, почитайте. Вот прям все повторяется снова, и вот эта эпоха 90-х, когда мы не можем допустить, значит, банкротство нашего единственного автозавода крупного. Вот все пойдет по второму кругу, можно хроники просто взять и заново их перечитать.
Угу. Спасибо вам большое, Вячеслав. Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев анализировал для нас, что происходит и с топливным рынком, и с автомобильным. И мы в начале трансляции запускали опрос, как же спасать отечественный автопром. Четыре варианта предлагали. Субсидии. Уже пробовали, в сюжете мы показывали, чем закончилось. Простить налоги сейчас предлагают губернаторы, посмотрим, получится или нет. Заставить граждан покупать — такое же предложение есть, оно звучало от главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Он предлагал в качестве стимуляции, чтобы депутаты Госдумы приняли закон, который заставит людей с машинами старше 15 лет платить повышенный транспортный налог и также дважды проходить техосмотр. Но, как мы пообщались с экономическим экспертом, любая мера выльется в неизбежное повышение налогов. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Ссылка на подробный разбор от Вячеслава Ширяева будет в описании. Увидимся завтра. Оставайтесь с нами. Оставайтесь лицом к событию.